Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Зачем всемогущему Богу нужно было становиться человеком? Что изменило явление Бога людям? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья! Я очень хочу вас поздравить с прошедшим Рождеством Христовым по Григорианскому календарю и с наступающими. Хочу, в общем-то, вас также поздравить с наступающим Новым годом и с наступающим Рождеством по Юлианскому календарю. Вот так вот мы живем между двух Рождеств. Одно вот в этом году, а другое уже в следующем. Поэтому, друзья, поздравляю вас. И сегодня мы решили, в общем, такую продолжить рождественскую тему. В гостях у меня, как вы понимаете, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Видишь, неожиданно пришел к тебе. Никогда не приходил.
Ворвался буквально, запыхался, бедный, по нашим московским сугробам, которые грозят, значит, превратиться в ручьи на днях.
Грозят.
Да. Сегодня мы продолжим размышлять. Знаешь, вот я думаю, что сегодня мы много будем говорить о человечности.
Думаешь?
Ну, я подозреваю, я не знаю, как ты. Я хотел бы. Вот. И, друзья, давайте с вами попробуем поговорить о том, вот как вы думаете, зачем Бог стал человеком? Всемогущий Бог стал человеком. Вот мы с Петром буквально перед эфиром размышляли о том, почему мы совершаем ошибки.
Какие? Может быть, это ошибка?
Да. Может быть, ошибка совершать ошибки? Да. Ты истинный постмодернист, потому что ты начинаешь иронизировать уже над иронией, да? Вот. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам в комментариях, как вы думаете, зачем Бог стал человеком? Зачем ему надо это было, всемогущему Богу? Он ведь может все подкрутить, все колесики подвертеть, и все же должно закрутиться, завертеться правильно. Не отвечаю пока на этот вопрос. А хочется, да?
Нет.
Не хочется. Знаешь, вот один мой коллега-журналист, говоря про Рождество Христово, как-то сказал, я не могу рассказывать про новость, которой 2000 лет. Это так вот он, знаешь, в шутку. Вы тут христиане, все своим Рождеством. А я не могу рассказывать про новость, которой 2000 лет. Я тогда подумал, а что можно найти нового в Рождестве Христовом? Вот как бы ты ответил на этот вопрос?
Тоже не знаешь, да? Ты знаешь, тут двоякий вопрос. На самом деле, отношение к новости или отношение к информации, которую мы знаем, это и есть что-то новое. То есть то, как я отношусь. Я вот всегда считал это чем-то таким, допустим, это событие, которое меня не касается. Вдруг оно меня коснулось, и оно теперь уже по-новому. Или я что-то повзрослел и стал видеть по-другому, и это по-новому. Или я посмотрел это глазами своего ребенка, увидел, как он видит. Я посмотрел глазами другого человека, которому рассказал об этом, который увидел это так по-новому. И я вижу в этом новость именно не в том событии, которое произошло, а в отношении людей к этому событию. Вот это новости, и вот это действительно заслуживает внимания, поэтому, да, можно так сказать, ничего нового. Но в отношении людей и поколения меняющихся, оно создает вот эту самую новизну. В общем-то, Соломон прав, нет ничего нового под солнцем, но отношение к этому событию и то, как мы выражаем свое отношение к этому событию, в этом, наверное, новости будут.
Угу. Знаешь, вот я тоже думал о том, однажды расскажу историю, Да, вот как советует гуру сторителлинга, как бы чтобы привлечь аудиторию, нужно рассказать историю, которая будет близка. Не знаю, насколько она будет близка, но вот я помню, как-то говорил со своей знакомой, и мы стали говорить про Евангелие, про чтение, про ежедневное чтение, зачем это вообще. Она говорит, да что можно про Рождество? Я стал ее спрашивать, я говорю, ты все знаешь про Рождество? Вот. И вдруг я понял, что я пытаюсь найти такие интеллектуальные аргументы. Угу. Да? И мы все пытаемся найти интеллектуальные аргументы. Да? Библию читай каждый день, чтобы тебе расти. Есть же такой детская песенка у нас, да? Вот, не знаю, поете вы, у нас вот любят эту песню петь, да, в детской воскресной школе. И вроде, ну, такие аргументы. А как думаешь, вот эти интеллектуальные аргументы что-то решают для человека?
Ну, для некоторых, да. Для некоторых это просто дополнительная информация, которая может быть интересной. Но все равно сама по себе информация без взаимоотношений с этим событием, она не так интересна. Вот реакция людей на то, как это касается их жизни, вот это интересно. Вообще все, что связано, как ты говоришь, с человеком, с человечностью, очень интересно. Бывают реакции разные, даже отрицательная реакция очень интересно посмотреть. Потому что по-разному люди относятся, и в этом смысле, если не испугаться, что, в общем-то, нормальное, то можно посмотреть и на отрицательную реакцию и увидеть в этом, ну, что-то новое, да, для себя, да, не всегда приятное. Вот. Так что интеллектуальная информация, интеллектуальные дополнения, ну, наверное, это для определенного рода людей. Для остальных все-таки это эмоции, это связанные отношения, это вот что-то, что такое либо близкое, либо не близкое мне, и поэтому я так как-то реагирую. Это реакция людей, реакция всегда интересна.
Как ты представлял Бога, когда ты был еще не христианином? Вот в детстве у тебя были переживания? Я потом вот расскажу, у меня были, например.
Ты знаешь, я тебе так скажу, только не смейся, пожалуйста, я тебе один умную вещь скажу, ты не обижайся, пожалуйста.
Пожалуйста, не обижайся,
да. Да, у меня не было представления о Боге, естественно.
Кстати, вот эти шутки сейчас стали... Я прошу прощения, ты запомни эту мысль. Я вчера смотрел такой старый, как бы уже старый сериал, который мы смотрели с женой в начале нашей совместной жизни. Я посмотрел, что там два главных героя, и он говорит, вот, а я, значит, я вот говорит, получу Нобелевскую премию, куплю себе, значит, на Мальдивах островочек какой-нибудь и, значит, женюсь на Клаудии Шифер. Он говорит, а у Клаудии Шифер есть муж. Он говорит, да. Он говорит, фокусник. Он говорит, предупреждать надо.
Да.
Шутка, старый, которую понимает поколение, да? Вот,
да, да, потому что... Который 40+.
Да,
именно вот так. Я думаю, что вопрос в том, как я себе представлял Бога, я бы подкорректировал. Я вырос в советской школе, в советское время был пионером,
октябрёнком. Там все пропитано этим было. Вот борьбой с религией все же пропитано было.
И ты знаешь, что я интересно думал? Я же был ребенок, и я был маленький, я ходил по нашему микрорайону, по которому сейчас, если пройду, я увижу, что это серые пятиэтажки, заброшенный детский садик, в который я ходил, и такая школа заброшенная, в которой я ходил. Но мне тогда все нравилось. Я считал, что я живу в самом лучшем мире, в самой лучшей стране, в самом лучшем месте этой страны. И у меня замечательные друзья. И я, знаешь, как делал? Ты не представляешь. Я смотрел на небо и думал, как жаль, что Ленин не знает, как здорово мы живем. То есть для меня это был Бог. Угу. То есть и я как бы мог делиться вот, и как бы говорить, вот если бы он был жив, я бы ему сказал, вот посмотри, как здорово, да, вот посмотри. Единственное, что меня смущало, это опасность ядерной войны. Ты помнишь вот это вот голуби мира, значит, уроки дополнительные там. И в этом смысле, когда там что-то происходило, мы говорили, вот мы живем без войны столько-то лет. Да, и это было большим достижением. И тогда для меня вот эти вот умершие люди, возглавлявшие нашу страну, они заменили вот как бы Бога, потому что вот с кем-то надо говорить. Была такая внутренняя детская потребность показать, вот порадоваться. И, конечно, у меня не было представления о том, какой Бог. Но когда я уже, будучи достаточно взрослым, сколько мне было, подожди, я после армии уверовал, да? И я уверовал, то у меня оказалось, что я знаю, какой. То есть мне не нужно было рассказывать, что Бог добрый, мне не нужно было рассказывать, что Он любит меня, мне не нужно было рассказывать, что Он всесильный, всемогущий, всеведущий. Это как будто жило во мне, и когда мне начали рассказывать, что да, это понятно, если Он Бог, Он такой, если Он не такой, то Он не Бог. Угу. То есть вот это все понятно. У Бога должны быть какие-то атрибуты, которые нам просто недоступны. Вечность, всеведение, всезнание, ну то есть и всесилие. Да, Он еще любит, если он Бог, то Он любит. Как-то мне, что Бог ненавидит, это я потом уже узнавал. И как-то, неужели Бог может ненавидеть? Потому что вот ощущение того, что Бог должен быть добрым и любящим, даже вот это знание, оно жило во мне, независимо от того, верили мои родители или нет. Не знаю, откуда это, может, из книг. Но вообще-то, я думаю, что потребность человека в любящем существе высшего порядка, она все равно живет. Кому-то надо рассказать, кому-то надо, с кем-то надо поделиться. И с тем, кто обязательно выслушает, ждет. А раз ждет и выслушает, то даже невербально, просто интуитивно ты понимаешь, что вот, значит, любит. И вот это знание уже взрослого я вдруг обнаружил в себе, а ребенком вот такие ситуации были.
Я просто помню, да, что у меня были мысли об этом, потому что на самом деле действительно все было пропитано. Я помню, что, значит, там сейчас как вспоминаешь, как анекдот, да, на очередном там у нас там урок обществознания, да, и там, короче, это уже ж было, слушай, это было накануне перестройки, прям вот, ну, 80 там, какой-то там 4-й год, да, у меня, нет, 85-й все уже, 85-й год.
Перестройка и ускорение.
Да,
гласность.
Да, там, гласность, перестройка, ускорение, да, плюрализм.
Вот, да, был,
новые слова. В нашем обиходе, в нашем словаре появляются новые слова, и, ну, стали говорить о том, что, значит, там, и вот нам там, значит, учитель говорил, что, ну, все прекрасно понимаете, Бога нет. Один, значит, мой одноклассник сидел, он говорит, а почему вы так яростно с ним боретесь тогда?
Да. Кстати, один из аргументов.
Ему, конечно, сразу же сказать так, ну, с родителями мы будем это обсуждать, этот вопрос. У директора, да. Вот. Почему, непонятно. У человека был вот вполне логичный вопрос. Яростная борьба. И вот я помню, что все равно, да, там вроде там Бога нет, да, вот мы все это, нам все это вдалбливали, и все равно... В отчаянных обстоятельствах, в каких-то своих детских отчаянных обстоятельствах, сейчас ты как бы там ухмыляешь, что мне твои эти отчаянные обстоятельства. Но тогда это трагедия абсолютная была, да. Ты обращаешься к тому, в который вроде как бы и нет, да. И ты ждешь, что он ответит. И что самое поразительное, что самое парадоксальное, он отвечал. И вот это вот, я это с детства, я вот это присутствие, да, невидимое, но очень ясное, понятное присутствие, я помню, вот это ощущение. Мне плохо, я в отчаянии, я понимаю, что есть только одна инстанция, угу, которую я могу. Я не могу поговорить об этом с отцом, потому что он там...
Ремень,
правильно. Молодец, видишь, сразу же инструмент вспомнил, да?
Воспитательный.
Я не могу поговорить с матерью, потому что я ее там разочарую.
Волокордин.
Да, и так далее. Но я могу поговорить об этом с Богом. Вот в чем.
Ни ремня, ни сердечных препаратов, ничего не потребуется.
Ничего не потребуется, и он примет меня. Поэтому вот действительно это какой-то удивительный. И когда я уже пришел, то есть я пришел уже после, я тоже после армии уверовал, и после армии у меня у самого, то есть до армии я, в общем, стал ходить там, в православную церковь, да, священнику не очень было до нас. Очень жаль, кстати сказать. Но это, ну, специфично, может, было для вот провинциальных церквей. Сейчас, кстати, не факт. Да? Иногда в православной церкви, иногда в провинциальной церкви, провинциальном приходит и найдешь батюшку, который как раз вот готов, пожалуйста. И рад бы, да. Да никто не подходит. А тогда просто, ну, мы готовы были. Он говорит, ну, сейчас вот, ну, там вот это, отпевать, еще что-то, да. Вот, а я даже разговаривал с друзьями, он говорит, мы ему домой приходили. Прямо он приглашал нас, говорит, приходите. Понимаешь, сам. То есть вот эти...
Продвинутый какой священник.
Моменты. Да нет, на самом деле, вот в, не знаю, там, во многих, да, каких-то провинциальных приходах, да, очень открытые священники, очень открытые батюшки, которым они готовы даже говорить, очень хотят. Не просто там зациклены на каких-то только приходских делах, которых много, конечно же. У обычного приходского священника их много. Много своих детей, надо заботиться о своей семье, куча всяких вещей. Но это к тому, что этот образ, он какой-то формировался. Да, как он отражался, другой вопрос. Но вот этот вопрос вочеловечивания, мы сейчас такой красивый термин, да?
Вочеловечивание,
да, то есть вот Бог в человеческом теле для меня всегда был очень, знаешь, очень странен, когда я пришел, да, в церковь. Зачем ему понадобилось? Ну, я-то ему зачем, грубо говоря, да? Вот, ну, человеческое тело ему зачем? Со всеми этими ограничениями, со всей этой болью, со всеми этими... Слушай, вопросы, знаешь, есть у Макса Лукада книжка, и там есть там 20 вопросов Деве Марии. Такой рассказик небольшой. Вообще такой специалист по всяким вот таким рассказам, да, таким парадоксальным иногда. И он там задавал там вопрос, да, он говорит, а дрался ли он со своим, когда был, ну, ребенком, дрался ли он со своими соседскими мальчишками, да?
Нет, не мог, не.
Вот, а что, ну, говорит, а плакал ли он, когда, ну, значит, он разбивал коленку?
Кто, Бог? Ну, он не разбивал колени.
И так далее, да, то есть вот такие вещи. Ну, то есть ты же прекрасно понимаешь, что вот этот, он сталкивался с этим, да, ему было больно, он боролся, ему было страшно. Да,
слушай, мне казалось, что мы имеем самые совершенные тела. То есть это другая история. Да, конечно, а кем еще, как не человеком? Да это же круто. Две руки, две ноги, посмотри, одна голова. Это же так здорово. То есть ты можешь пробежаться, можешь лечь. То есть,
античным атлетом себя представлял, мечтал, да?
Ты знаешь, нет, возможность там... Куча, природа дает кучу возможностей наслаждения. От прогулок в лесу до плавания. То есть, пожалуйста, делай, что хочешь. Друзья, радость, поесть вкусно, вот, и выспаться сладко. То есть жизнь вообще-то на самом деле вот, предоставляет столько возможностей для радости, естественных, которые у нас естественно в нас заложены, которые не связаны, вот, опять, извините меня, с социальными статусами и социальной лестницей, да, вот, когда выстраивается. Вот это разрушает наше отношение к тому, что у нас есть. Но когда мы останавливаемся на том, что у нас есть, и вот эти возможности погреться на солнышке, посидеть чаю попить в морозный или дождливый день, там, подышать озоном после дождя, мы вот этих радостей, мы упускаем их, потому что на самом деле человеческое тело дает, ну, кучу возможностей для счастья, для ощущения вот того, что в этот мир заботливо приготовлен для нас. Заботливо приготовлен. Мы можем радоваться... Нормально. И поэтому, когда кто-то задает вопрос, ну зачем ему? Я говорю, попробовать. Сделал же, круто, да? Ну попробовать надо. Вот. Но я понимаю, что там другая цель была. Но вот мы будем потихоньку двигаться, а я буду предлагать разные альтернативные варианты.
Хорошо. Хорошо. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты. Конечно же, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях в эти праздничные дни. Как не поразмышлять о том, в общем-то, что является центром этого праздника. А боги, которые вот в это тело человеческое воплотился, был среди людей, проповедовал и был распят, был мучим, распят и воскрес. И, друзья, конечно же, для нас это очень важно говорить на эти темы. Эти темы часто, они, в общем-то, спровоцированы вашими вопросами, вашими комментариями, поэтому комментируйте, ставьте лайки, делайте репосты. Вы также можете поддержать нашу программу, нашу передачу «Погружение». Материально очень, это сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке и, в общем-то, выбирайте любую форму, разовую, ежемесячную пожертвование, любую сумму. Для нас это очень важно, и, конечно же, благодаря вам мы выходим в эфир, так что ставьте лайки, делайте репосты и поддержите нас материально. Ссылка в описании к видео. И, друзья, мы продолжаем с пастором Петром Морозовым говорить о том, с чем Бог стал человеком. Вот такой простой вопрос. Вот ты знаешь, в древности для людей не было проблемы, чтобы верить, что над всем стоит Бог. В общем, древний мир, он достаточно иерархичный был, да? Я бы назвал его таким трехэтажным. Вот, не только я называл. Еще помудрее меня люди называли, да?
Я знаю про трехэтажные словесные.
Нет, ну, есть над всем Бог, есть земля, на которой люди, да, вот грешные люди на этой грешной земле. И есть, ну, вот это вот мир, значит, что называется, считалось, что преисподний пот, да, потому что подземелье. Ну,
преисподняя.
Да, преисподняя.
Преисподняя.
Да. Вот, и, ну вот, проблема начиналась, знаешь, когда? Когда человек пытался ответить на вопрос, каким образом совершенный Бог спускается этажом ниже.
А задавали такие
вопросы?
В мир
людей задавали.
Ты знаешь, вот когда ты...
Зачем это ему?
Вот, когда ты говоришь, я с удовольствием вспоминаю, или нет, я когда читаю, что люди, вот был мир, представляешь, был мир, где людям не надо было доказывать, что Бог есть.
Угу.
Настолько было здравое мышление, настолько это было...
А потому что без этого, вот, ну, как бы, согласитесь, без этого все не сходится. На самом деле и сегодня без этого все не сходится.
Просто, понимаешь, всем надо управлять. Оставь без управления что-то, и у тебя все будет разрушаться. А тут смотри, тут у тебя стихийные истории есть, там штормы, тишина, ветер, тучи. Этим же кто-то управлять должен, какие-то закономерности подкручивать, подправлять как надо. И люди, наверное, так и размышляли, подожди, ну есть. Да, поэтому появлялись разные подбоги, ну такие полубоги, которые управляют кто-то ветром, кто водой, кто там еще чем-то. Ну они же должны быть у Всевышнего
есть, помощники. Кстати, значит, замечательный фильм «Смотритель маяка». И там, значит, девочка спрашивает дедушку, он смотритель маяка. Говорит, дедушка, зачем ты вот каждый день ходишь? Он говорит, и вот этот маяк, как бы, ну, вот все время там что-то делаешь, там, он говорит, а если лампочка перегорит? Они ж не найдут путь.
Да, да, и в этом смысле созвездие выходит своевременно в свой период, там, да, солнце попускается, встает. Кто-то должен следить за всеми этими механизмами. И у людей не было проблем, они понимали, есть кто-то, кто стоит, мы его не видим, но он наблюдает за всем этим. И вот это было правильное, наверное, мышление с точки зрения здравого смысла. Ну, после того, как нас научили, что Бога нет, и мы и все само по себе управляется, люди как будто сошли с ума. Все само по себе. Ну, оставьте вы в квартире, и все само по себе уберется.
А сейчас, слушай, умный дом. Зашел в туалет, уже лень лампочку.
Ты знаешь, слышал истории о пылесосах, которые... На шторах, да? То есть ты понимаешь, что, в общем, эти истории про умные дома, это вот до первого короткого замыкания. Mm-hmm. До первого перебоя в электричестве. И все. И, ну, уже страшилок про искусственный интеллект мы насмотрелись, да? То есть мы понимаем, чем все чревато. Нужно за всем следить, руководить.
Сейчас уже не боятся искусственного интеллекта. Mm-hmm. А да. Дико боялись 80-е просто.
Да.
Все произведения были этим полны. Да, там да. Терминатор этот, понимаешь, вот уничтожить последнюю микросхему даже в плавильном котле.
Да, и сейчас, как ты, прежде чем получить вопрос такой, а зачем ему спускаться, приходить, или зачем, как он приходит, вот механизм расскажите, нужно сначала пробиться сквозь толщу вот этих убеждений, которые нам насадили в школе, чтобы до человека достучаться, и он сказал, ну ладно, Бог есть, а как он вот нам с нами взаимодействует? Как он вообще взаимодействует? Вот я его не слышу.
Ну да. Я же не могу с ним пообщаться, там набрать
по телефону,
сказать, ну, как бы сейчас срочно твоя консультация нужна.
Да, вот. И поэтому он молчит. И тут ощущение, что мы брошены, оно тоже рождается потому, что люди не прислушиваются, не умеют слушать. И не то, что мы не учимся, нас никто не учит. Мы даже в церковь попадаем, нам... Ну, есть курсы, как услышать Бога? Ты много слушал таких курсов?
По подготовке к речению есть. Там в рамках этого курса иногда этот вопрос задается.
Да, четыре вида, да? Но на самом деле это так... Это
Библия, молитва, проповедь, что там еще?
Старшие братья.
Старшие братья, да.
Ни обстоятельства жизни, ни мысли, ни желания, ни то, кто твои родители. В общем, куча всего... через что мы проходим, и все обстоятельства жизни можно рассматривать как разговор Бога с нами. И мы можем отвечать на все это. Зачем, почему, то есть задавать вопросы и слушать ответы, видеть эти ответы. Это вообще-то отдельная тема, да? Но по большому счету Бог разговаривает, он не умолкает. Просто мы не слышим. Мы воспринимаем это как фоновый шум. А напрасно, надо прислушаться. И еще потому, что мы много-много говорим. Вот. Нужно время помолчать, время посидеть, помолчать, и, может быть, тогда мы что-то услышим. Таких практик достаточно, таких историй тоже в книгах христианских много. Поэтому, если кто-то практикует, замечательно, вы можете услышать Бога. Ничего удивительного нет. Ну, не в том смысле, что он вам на ушко что-то прошепчет, но вы поймете, что это он, не промахнетесь. Вот. И когда вот задается вопрос, когда мы уже дошли до вопроса, что как он с нами взаимодействует, ну, вот здесь вот, конечно, в очеловечивании один из самых интересных, наверное, моментов, я бы сказал, центральный момент истории человеческой.
Ну, раз мы дошли до этого центрального момента, давайте о нем поговорим. Вот зачем Бог вычеловечился или зачем Бог стал человеком?
А, давай я тебе версию скажу.
Давай.
Ну, мы уже предположили с тобой, что Бог, он любит нас, да? Вот он...
Сегодня у нас пастор Петр Морозов, главный бытовой еретик.
Да-да-да-да. Ну, хорошо, я побуду им. Смотри, и вот, значит, он создает людей, и он сидит и говорит, ну как, я так хочу с ними пообщаться. А так я стану человеком и посижу, и побуду с ними. Ну, мы будем дружить, свадьбу праздновать там, ну, рыбачить вместе будем.
Я, узнаю, я что... воду в вино могу превратить.
Да. Давай, сейчас я спущусь. Такая версия пойдет?
Ну,
соскучился, версия, да?
С точки зрения такой... Я бы такую версию, моя дочь младшая просто на ура бы восприняла. Вот просто на ура.
Просто побыть с людьми, которых я создал. Они классные. Я их люблю, я хочу вместе с ними потусить.
Ты понимаешь, что это не совсем так? Ну ладно.
Не, она вообще, пап, отпусти, я с ребятами погуляю во дворе. Это такая версия, не нравится?
Не, ну версия, конечно, забавная, да. Ты знаешь, я, кстати, вспомнил, ты говорил про, когда вспоминали мы свое советское детство, Владислав Петрович Крапивин, на книгах которого многие дети моего поколения воспитывались, да, ну и, собственно, и даже... Моя старшая дочь, а, вот для нее это такой очень важный писатель. А, уже сейчас поколение уже фактически там не помнит. Ну, если родители не читали, если там «Мушкетеры-феи» они не читали, да, там про, в общем-то, знаменитого мушкетера Джека, вот, а, он совершенно русский мальчик.
Джек.
Ну, Жека, да. Вот, и там у него есть совершенно замечательные сказки Севки Глушенко, я помню, да, а, вот этот, когда мальчик решал для себя вопросы Богу, он обращался к Богу, и для него Бог был такой капитан с трубкой в тельняшке, то есть вот,
ну, вот такой,
значимый.
С бородой без усов.
Вот.
Такая морская борода.
Значит, с бородой тоже, у капитана все нормально с бородой, не волнуйся. Бородатый. И, значит, и у него там... Его нужно, ну, как бы, его должны были принять пионеры. И он, значит, там разговаривал. Причем он действительно разговаривал. У него было ощущение. Он, как Бог являлся ему во снах. То есть, вот, вроде, да? И он говорит, слушай, ну, я с тобой не смогу больше говорить. И меня в пионеры принимают. Пионеры в Бога не веруют.
Шикарно. Писание говорит, что чистое сердце Бога взрят. Угу. Иногда наша нечистота в предположениях о том, кто такой Бог, почему он что-то сделал, мешает нам его услышать. Один из вариантов, почему он это делает, потому что он очень корыстный. У него есть какая-то корысть. Ну, давай предположим, ну, зачем он пришел? Это выгодно, наверное, было ему очень. Вот, ну, как-то же мы же все делаем из-за выгоды, правда? Вся жизнь построена на прибыли.
Вот это, слушай, ты знаешь, ты повторяешь тот же самый путь, который до тебя прошли древние греки, которые посчитали, что боги, в общем-то, это те же самые люди, просто более прошаренные.
Ну и ресурсов побольше у них.
Да, и ресурсов у них побольше. Могут молнии звездануть, могут, значит, что-нибудь там, огонь извести, еще что-нибудь.
Слушай, ну я много раз слышал от людей, не глупых людей, знаешь, если бы это были вот совсем потерянные, необразованные люди, от умных людей, которые говорили о том, что это великий эксперимент, и вот тут сидит, наблюдает.
Да-да-да. Это, кстати, очень было популярно как раз во времена НТР, научно-технической революции.
Да.
Бог как экспериментатор, а мы лаборатория.
Да, и в этом смысле это глупость на глупости, потому что я не могу поверить, потому что, даже если с точки зрения корысти, насколько это должен быть плохой Бог, что он ради эксперимента жертвует своим сыном.
Угу.
То есть, если такой Бог, то зачем он мне? То есть, это я лично не хочу так. То есть должна быть какая-то веская причина его вочеловечивания, что-то такое особенное, что прям заставляет нас, что бы мы сделали, если бы мы знали что-то там про людей. Вот если мы знаем, что друзья в опасности, что мы сделаем?
Если мы предупредим.
Мы предупредим, как минимум.
Попробуем спасти.
Попробуем спасти, как минимум, да? То есть мы предполагаем о себе хорошее. Давайте предположим о Боге хорошее. Давайте предположим, что у него другого выбора нет, как давайте так скажем, как воспитанный, добропорядочный джентльмен, Бог не мог оставить нас в такой опасности. И просто он исполнил свой долг, долг любви. Любви человека к человеку, любви Бога к человеку. Это так поступают нормальные, воспитанные, добропорядочные джентльмены. Они, рискуя жизнью, спасают тех, кто слабее. Джентльмен никогда не оставит женщину или ребенка в опасности. Подвергнет себя опасности. И в этом смысле это просто... бесконечно замечательный поступок, о котором можем... знаешь как, я горжусь, что у меня такой Бог. Мой Бог вот такой, он не оставил меня в беде, не бросил меня, не сказал, ладно, ты сам виноват в своих грехах, не стал искать причины, почему я такой. Он мне подарил эту жизнь, и когда она была в опасности, и до сих пор, пока она в опасности, он совершает что-то, чтобы я остался жить, остался с ним. Он настолько меня любит, что пришел сюда. И вот это объяснение, наверное, с точки зрения, я тебе так скажу, здравого смысла, для меня более всего подходит. Потому что никакое другое не объясняет вот этот подвиг, который случился. Ни корысти, ни там, не знаю, там, любопытство. Слишком много на карту поставлено. Слишком болезненное присутствие здесь было. Ну, в некоторые моменты. В некоторые моменты действительно было замечательное. Свадьба, воскресенье Лазаря, там, разговоры с учениками, рыбная ловля, вот это вот конкурс.
Кстати, воскресенье Лазаря очень многих пугало. Например, оно очень пугало Леонида Андреева, да, вот, знаменитого русского писателя. Он целый рассказ написал, страшный. Он вообще как человек такой, такого модернистского, русского модерна, да, он очень боялся воскресенья. Mm. Да, и вот это воскресенье, почему? Потому что, ну, вот оно не подлежит человеческой логике. Его невозможно никак понять. И естественно, если ты представляешь Бога в виде экспериментатора такого, да, то, конечно же, ну, воскресенье — это какой-то, ну, зомби-апокалипсис, да. Но Бог делает другое воскресенье, то есть воскресает иначе.
Угу. Да? Ты понимаешь, какая штука? Вот все наши фильмы и клипы про зомби, они воскресенье искажают. Ну, типа, как можно из могилы подняться? Полусгнившим как? Нет.
Ну да, конечно.
Это наше представление о том, как это может быть, но оно не такое. Христос явился вот, ну, совсем по-другому. И ел рыбу там, с учениками, они трогали его, он общался, и, в общем-то, был доступен для того, чтобы вот продолжать жизнь какую-то. И это один из моментов. Но я упустил мысль очень интересную. Она мне казалась важной. Просто понимаешь, я снова хочу вернуться к здравому смыслу. Нет ничего, кроме любви, чтобы объяснило вот этот поступок. Все остальное, что мы делаем, если мы предполагаем корысть или любопытство, или эксперимент, не объясняет того, что происходит. А, и самое главное, наша нечистота, которую мы переносим на Бога, заслоняет нам то, что Он нам пытается сказать. Но она реально заслоняет. Мы не можем Его ни увидеть, ни услышать, потому что мы предполагаем о Нем худшее. Предположите лучшее. Предположите лучше, найдите хорошие, добрые мотивы, и, может быть, вы увидите и поймете, в чем дело. Это шикарно. Это нужно просто рассмотреть. Одна из историй библейских, уж извини, меня понесло, да, в том, как, помнишь, после того, как он выгнал из храма, у Луки особенно это интересно, он выгнал из храма, и он проповедует несколько дней. К нему приходят первосвященники, книжники, старейшины. Какой властью, говорит, делаешь? И на первый взгляд там разговор еврея...
Ты тоже эту главу читал, да, сегодня?
Да-да, нет, не сегодня. Еврея с евреями, значит, и там типа он вопросом на вопрос отвечает. Но в его вопросе, откуда Иоанн, в его вопросе, если бы они честно на него ответили, они бы ответили сразу же, какой властью он делает. Потому что если ты честно отвечаешь на вопрос и предполагаешь, что это Бог послал, в заботе обо мне послал Иоанна, то, соответственно... Тебе открывается, кто такой Христос, зачем он пришел. Если же ты начинаешь юлить, как вот, а так скажем, или вот это предположим, вот это, они не предполагают, что он ради них послал Иоанна, они предполагают что угодно, кроме того, что он это сделал ради них, вот ради первосвященников, книжников и так далее, что неужели это ради нас? Нет, такое ради нас не может быть. Может, это вот для вас, вот, и из-за того, что любит вас. И вот как только мы предполагаем лучшее и хорошее, тогда нам открывается, что нам отвечает Христос. Они же его так и не поняли. Он их подводил вот в той культуре, с теми особенностями, к ответу и, по сути дела, к спасению. А они не поняли, они ищут выгоды. И вот до тех пор, пока мы будем искать у Бога корысть, выгоду и чернить его в своих мыслях или в предположениях о нем, до тех пор нам будет сокрыто, и мы так его не услышим. детям, вот я послушал твой рассказ, и вот твои воспоминания, я знаю это. Детям проще с Богом, гораздо проще.
Ну, они вообще в другую реальность, в реальность прорываются легче.
Да?
Да, у них нет вот этих заслонок, интеллектуальных заслонок. Это не может быть.
Этого не может быть, да. Так не бывает, мир устроен по-другому. Я знаю все ходы и выходы. Это только взрослые уже состоявшиеся люди, ну и там уже повзрослевшие, да. И в этом смысле им детям куда проще. И когда нам говорят, надо умолиться, стать попроще, стать как дети, это совет от хорошего, от добра, не для того, чтобы нас унизить, а для того, чтобы мы что-то начали, для того, чтобы нас обогатить, вот так скажем, обогатить присутствием Бога в своей жизни. И в этом тоже есть выбор. Либо мы предполагаем о Создателе что-то хорошее, и тогда мы начинаем с ним взаимодействовать, либо мы по-прежнему считаем, что ему нет дела до нас, что он там еще что-то придумаем, что мы эгоист какой-то, что он обязательно ответит перед нами за все свои преступления, вот, то взаимодействие очень сложное. Христос, конечно, воспринимал вот любую малейшую попытку достижения его и хватался за нее. Но думаю, что вот надо хотя бы вот эту малейшую попытку, шанс, дать шанс Богу сказать о себе, помимо того, что он объяснится хотя бы дать. И вот когда человек дает шанс Богу, здесь наступает взаимодействие, и вот это понимание, зачем он стал человеком, к нам приходит. Потому что мы все знаем правильные ответы. Но правильный ответ — это не только информация. Правильный ответ — это тогда, когда человек его принимает. А если он его не принимает, значит, мы дали неправильно. Правильную информацию дали неправильно, так что он ее не принял. Так вот, с Богом взаимодействие всегда вот прям должно быть именно таким, чтобы правильные ответы совпали с нашим внутренним желанием принять их. Но если он плохой, то у нас и принимать не будет ничего. Вот. Я уже еще раз, 300 раз об этом сказал. Обещаю больше не говорить.
Знаешь, в первой главе как раз Евангелия от Луки, да, первая глава, по сути, посвящена рождению Иоанна Крестителя. Да, и ожиданию рождения Христа. Причем они очень сильно связаны. Иоанн Креститель, предтечи, очень много говорится, что он придет, перед, да, по сути, там, отец Захария, да, который не поверил ангелу, на него налагается молчание ангелом, да, оно является такой метафорой молчания вообще, там, Бога в своем народе, да, 400 лет пророков не было в народе. Захария начинает говорить, он говорит пророчество, да, впервые Бог говорит с народом. Но знаешь, что меня поразило в этой главе? Это когда ангел дает характеристику неродившемуся еще Иоанну Крестителю.
Угу.
Вот он 6 признаков я насчитал, каким он будет. Да? Вот для чего он будет, что он придет, он будет, значит, велик перед Богом, да, и так далее. Я вдруг понял, насколько Бог... я вдруг понял в смысл значит, уникальности человека. Не потому, что Богу вот все время скучно, и он все время творит все новое, да? Вот. А в том, что в этой уникальности есть своя задача.
Угу.
Вот он не просто так это делает. Не просто так, не знаю, меня и тебя сделал очень разными. Мы можем находить сходство. Но у нас просто есть свое предназначение. Вот это предназначение — это невероятно крутая штука для меня, да? Просто продемонстрирую на простой вещи. Да? Я преподаватель литературы, вот, и я знаю, как к литературе относится, ну, формально. Что писатель хотел сказать? Я подхожу к литературе по-другому. Я в ней ищу ключи. Это загадка. Mm-hmm. Когда ты разгадываешь эту загадку, это невероятно интересно. Я вижу, когда студенты, вот у них включается вот эта штука, поиск ключей. Знаешь, как квест.
Mm-hmm.
Они вдруг понимают, что это не просто вот, ну, Пушкин решил написать про это общество, значит, вот этот повес этих, значит, лишних людей. Это скучно, безумно. Если бы я представляю себя на месте с Пушкина и сидит, он говорит, про лишних людей сейчас буду писать. И скукота вообще просто. Потому что его Евгений Онегин вообще другой. Да. Вот. Вот это уникальность. Смотри, в чем уникальность? В том, что Бог в человеческом теле, он уникален. И поиск этой уникальности, вот он пришел такой уникальный, чтобы нам нашу уникальность возвратить, мы ее потеряли. Мы вот все вот такие, вот здесь есть мытари и есть фарисеи. Так каждый фарисей, слушай, Никодим тоже был фарисеем, но он другой фарисей был. Иосиф Аримафейский тоже был фарисеем, другой фарисей был. Гамалиил тоже был другой фарисей, да и Павел был другим фарисеем.
Ты пододвигаешь нас к мысли о том, что каждая человеческая жизнь – это ценность. То есть человеческая единица – это не церковь, человеческая единица – это не общество, человеческая единица – это один отдельно взятый человек, и даже за одного отдельно взятого человека стоит побороться. И становясь человеком, Бог подчеркивает эту уникальность, уникальность своего творения, да, потому что мы все-таки отображение его, да, и в этом смысле мы уникальны, ровно так, как он. И я не претендую там равняться с ним, но, слушай, это правда хорошая, здоровая мысль, потому что вочеловечивание подчеркивает нашу уникальность, оно дает нам понимание, кто мы. Мы как-то не новая ступенька обезьян.
Может, даже, больше. Даже Есенин, помнишь, у него, если от обратного, да, если черти меня там, я не помню точно, да, значит, ангелы жили в ней, живут и в ней. То есть, если есть одно, есть и другое, да. Вот я не во всем такой. Если я, ну, если, грубо говоря, грех меня подчиняет и искажает, значит, есть где-то истинный образ, который я должен обрести. Угу. Вот этот грех, который искажает, грех, который меняет, трансформирует, это очень понятно, потому что, знаешь, это, кстати сказать, очень интересно, в Средневековье, особенно в раннем Средневековье, да и в позднем Средневековье тоже, это меняется постепенно, к возрождению это меняется, да, но вот особенно в раннем Средневековье, в романской еще, доготической, да, вот архитектуре, если посмотреть на вот все скульптуры и барельефы, очень любили страшный суд. И на самом деле человечество ничего нового не выдумало. Все, что нам показывают сегодня в фильмах ужасов, это все можно увидеть на барельефах средневековых. Человек ничего не мог изобрести. И мне в этом смысле нравится отрывок из Андрея Рублева, где Андрей Рублев спорит с Феофаном Греком. Он говорит, как ты писать-то можешь? Два исихаста, между прочим. То есть два монаха исихаста, да, которые вот для них очень важен вот этот вот момент, вот этих духовных трансформаций, да, вот каких-то поисков вот этих. Только один идет в человеческую греховность, другой идет к человеку. Этот Андрей Рублев, который все время, ну, ты посмотри на человека, но ведь не все же в нем такое.
Это потрясающе, потому что вот у Рублев таким...
По крайней мере, Рублев Тарковского.
Тарковского, да? Становится таким тихим революционером. То есть он не понимает революцию для всех, но для него идти против течения, против всеобщего понимания, какие должны быть росписи.
И мучиться.
И мучиться, да, при этом, да, потому что...
Он не хочет стандартно все это изобразить.
И в этом уникальность. В этом уникальность, то, о чем ты говоришь. И я думаю, что каждый из нас где-то может взять на себя смелость и пойти вслед добрых своих желаний. Спросить, задать вопросы, и это тоже от Бога. И я думаю, что и ради этого, конечно, он тоже приходил. Вот. Но все-таки стандартно, надо нам подчеркнуть это обязательно, стандартно мы знаем, в какой опасности мы находимся. Или так скажем, мы даже не понимаем, в какой опасности мы находимся, поэтому очеловечившемуся Богу приходится принимать вот такие вот обстоятельства смертные. Видимо, мы либо недопонимаем всю серьезность, но, скорее всего, мы просто пока не увидишь, не узнаешь, да, вот, но настолько опасно и настолько тяжело, и настолько мы не способны справиться с этим, что ему приходится вот так вот приходить, жить с нами и умирать. Вот, и в этом смысле, я снова скажу, это подвиг, это круто. Это круто. Переводя на вот современный язык, я бы сказал, что я бы хотел иметь такого друга. Да, то есть вот с ним в разведку, в атаку, в бой вообще не страшно, потому что он прикроет. Вот. Ну а в этом смысле, когда мы говорим о Боге, о его ресурсах, то мы понимаем, что ну, что там нужно сделать. Я все сделаю. Там. В воскресенье хотите, пожалуйста. Не вспоминайте его в суе, да, пожалуйста. Любить близких. Да мне у меня есть естественная потребность выстраивать такие отношения с людьми, чтобы мне было с ними хорошо. У меня есть это. Мне эти заповеди, они как отражение моей естественной внутренней потребности. Я не хочу, чтобы у меня воровали, и я не хочу воровать. Я не хочу обижать, я хочу уважать родителей, хочу быть уважаемым своими детьми. И в этом смысле я не хочу врать там, и когда меня заставляют обстоятельства, я испытываю наоборот, мне настолько большой дискомфорт. Я почему все это говорю? Потому что когда мы говорим о Спасителе, мы говорим о том, что Он приносит благо не только в том, что Он дарит нам жизнь, а в том, что даже эта жизнь меняется. Даже эта жизнь меняется. И мы возвращаемся вот к своему изначальному состоянию, да, к своему образу, к своему Создателю. Вот. И это оказывается для нас более естественным, чем то, куда мы могли бы уйти или в какие там сети мы могли бы завести себя. Вот. Потому что неестественного поведения очень много. И оно видно, ну правда, мы взрослеем, мы это видим. Естественного мало. И даже в религиозная неестественность, она неестественна для Бога, потому что уж кто был нерелигиозен, так Христос вот, ну, вообще. Он был культурный еврей, да, в смысле ходил в синагогу, все правильно, но против многих-многих традиций шел своего времени. И в этом смысле, да, Рублев похож на него. О, как я завернул.
Знаешь, Афанасий Великий сформулировал, да, дал формулу, который восточное христианство, да, строит вот эту идею обожения человека. Да? Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Вот ты с этим согласен? Что значит человек стал Богом?
Слушай, ну, если предполагать только лучшее, да, только хорошее Василии Великом, то мы тогда скажем, что имеется в виду, что то, что и говорил Христос, сказано в Писании, вы Боги. Если обратиться к этому отрывку, то те люди, у которых есть Писание и которые могут читать, они в каком-то смысле Боги, потому что они понимают, что такое добро и зло, и понимают правильно это. То есть, по сути дела, к людям, у которых есть Писание, они вырастают до определенного уровня, если принимают его, если собираются так жить. Хотите жить жизнью Бога? Посмотрите, как он жил, попробуйте так жить. Жизнь Бога — это помогать, любить, прощать, снисходить. Вот жизнь Бога, пожалуйста. И в этом смысле, да, мы возвращаемся к своим истокам, к своему Создателю и дорастаем до этого уровня, чтобы понимать, что в этом как раз и есть наша большая потребность — любить и делать все ради тех, кто рядом с нами, не ожидая того, что... Значит, не корысть такая своего рода социальная. Но, в общем-то, это просто это наша потребность. Наша потребность жить так. Когда мы ее открываем в себе, мы возвращаемся к истинным пониманиям того, что в детстве у нас так было. Дружба, любовь, радость. Вот, сам погибай, товарища, выручай. И так далее.
Знаешь, мне нравится одна фраза, если подытоживать, да, наше время уже подходит к концу, и если... я вспоминаю, Валентин Вайгель очень хорошо сказал, «Бог, вочеловечившись, дал еще один шанс обрести свое лицо человеку». Когда мы приходим ко Христу, мне кажется, вот это, он возвращает нам достоинство. Вот это достоинство, которое мы очень легко можем потерять, потому что мы можем не любить ближнего, можем ненавидеть, можем быть самовлюбленными. Все, вот весь этот комплекс нашего греховного человека. Да? Вот, Христос каждый раз возвращает нам наше человеческое достоинство. Поэтому мне кажется, это очень важным сегодня помнить о том, что Бог вычеловечился, чтобы вернуть нам достоинство, достоинство сынов Божьих. И мы действительно можем это обрести. Поэтому, друзья, в наступающем году я все-таки желаю вам больше Христа, который возвращает нам достоинство, и больше любви, которая нам помогает видеть друг в друге действительно образ Божий. Спасибо. Петр Морозов сегодня был с нами, и мы сегодня говорим, мне кажется, об очень важных вещах. С наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством Христовым. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.